Глава 5. Благоухающий святой показывает чудеса. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Эта мудрость Соломона меня не утешила. Я повсюду искал предназначенного мне гуру. Но пока я не окончил школу, наши пути не пересеклись. 2 года прошли со дня моего самаром побега в Гималаи, приблизив великий день, когда в моей жизни появился Шри Юктишвар. За это время я встречал многих мудрецов, благоухающего святого, с вами тигра, Наджендра Натха Бхадури, учителя Махасая и известного бенгальского ученого Джагдиша Чандра Боса. К моей встрече с благоухающим святым было 2 знамения, одно возвышенное, а другое комическое. Бог прост, все иное сложно, не ищи абсолютных ценностей в относительности мира природы. Эти философские высказывания тихо проникали в ухо, когда я молча стоял в храме перед изображением Кали. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с высоким человеком, чье одеяние, вернее, его отсутствие, выдавало в нем странствующего садху. «Воистину, вы проникли в путаницу моих мыслей», – приветливо улыбнулся я. Смешение милостивого и ужасающего аспекта в природе, символизируемое Кали, ставило в тупик и более мудрые головы, чем моя. Читаю сноску. Традиционно Кали изображают в виде женщины с 4 руками, одной ногой стоящей на спящем боге Шиве или бесконечном, поскольку природа или окружающий нас мир феноменов берет начало в беспричинном духе. 4 руки символизируют ее обязательные атрибуты. 2 – творение благ, 2 – разрушение. В этом выражается сущностный дуализм материи или творения. Немногие разгадали ее тайну. Добро и зло – это бросающая вызов загадка, которую жизнь ставит перед всеми умами, подобно сфинксу. Никак не пытаясь разгадать ее, многие платят за это жизнью, точно так же, как это было во времена Фив. Но вот то там, то тут возвышается одинокий некто, отказывающийся сдаться перед этой загадкой, отбирая цельную истину единства у Майи. Читаем сноску. Майя – это космическая иллюзия, двойственность, буквально измеритель. Майя – это магическая сила творения, благодаря которой ограничения и разделения – кажутся присутствующими в неизмеримом и неделимом. Эмерсон назвал одно из своих стихотворений «Майя». «Сплетая бесконечные узоры, непостижима иллюзия трудится. В ее пестрых картинках нет недостатка. Тесня друг друга, закрывают одна другую. Чародейка, которой верит человек, жаждущий быть обманутым». «Вы говорите убедительно, господин. Я долго практиковал честный самоанализ, остро болезненный способ постижения истины, исследование себя, неослабное наблюдение за собственными мыслями – это сильнейший и сокрушительный опыт. Он в порошок дробит самое стойкое эго. Но истинный самоанализ, творя провидцев, действует математически. Метод самовыражения, признание другим, создает эгоцентристов, уверенных в праве на личное толкование Бога и Вселенной. Истинно, смиренно удаляется перед такой высокомерной оригинальностью». Беседа доставляла мне удовольствие. Садху продолжал. «Человек не сможет понять вечных истин, пока не освободится от претензий. Человеческий ум, открытый для многовековой грязи, изобилует омерзительным скопищем уродливых мирских заблуждений. Бои на полях сражений бледнеют в сравнении с тем моментом, когда человек впервые встречается с внутренними врагами. Это не смертельные противники, которых можно победить силой. Вездесущие, неугомонные, преследующие человека даже во сне, искусно оснащенные вредоносным оружием, эти воины невежественных вожделений стремятся уничтожить нас всех. Безрассуден человек, закапывающий идеалы, предаваясь уделу большинства. Может ли он не казаться немощным, тупым, бесчестным? Уважаемый господин, у вас нет никакого сострадания к сбитым с толку народным массам? Мудрец на мгновение смолк, затем уклончиво ответил. Любить одновременно и незримого Бога, вместилище добродетелей, и зримого человека, явно не обладающего ничем, часто затруднительно. Но искусность равносильна лабиринту. Самоанализ быстро раскрывает единство всех умов, прочное сродство эгоистических побуждений. По крайней мере, уже в одном этом отношении обнаруживается братство человечества. Ошеломляющее смирение сопровождает это объединяющее всех открытие. Оно вызревает в сострадании к собратьям, слепым относительно целительных потенций души, ожидающей познания. Господин, святые всех времен, подобно вам, чувствовали горести мира. Только мелкий человек теряет ответственность за беды других, ограничившись рамками собственного сострадания. Суровое лицо Садху заметно смягчилось. Тот, кто практикует рассечение собственной личности, познает расширение вселенского сострадания. Ему даруется освобождение от оглушающих требований эго. Любовь Господа расцветает на такой почве. Создание, в конце концов, обращается к Творцу, если и не по иной причине, то хотя бы для того, чтобы воспросить с болью. Почему, Господи, почему? Через боль, под постыдными ударами бича человек начинает, наконец, приходить к бесконечному присутствию, красота которого только и должна привлекать его. Мудрец и я находились в калькутском храме Каликхат, куда я пришел взглянуть на его прославленное великолепие. Широким жестом мой случайный собеседник как бы обратил его в прах. Кирпичи и известь не произносят никакой мелодии. Сердце открывается лишь в ответ на человеческую песнь бытия. Мы брели к манящему сиянию солнца в дверях, за которыми множество преданных сновали туда-сюда. «Ты молод», — мудрец задумчиво оглядел меня, — «Индия тоже молода. Древние риши оставили нетленные образы духовной жизни. Риши — это пророки, провидцы, бесконечно глубокой древности риши были авторами Вед. Их изречения созвучны нашему времени и этой стране. Неустаревшие и неуязвимые перед ухищрениями материализма, дисциплинирующие наставления все еще сохраняют Индию. Тысячелетиями, гораздо дольше того, что указывают педантичные расчеты ученых, скептическое время подтверждает ценность Вед. Прими же это наследие. Когда я почтительно прощался с красноречивым Садху, то он сделал следующее предсказание. Сегодня, после ухода отсюда, ты столкнешься с необычным опытом. Покинув окрестности храма, я бесцельно бродил и, завернув за угол, наткнулся на старого знакомого, одного из тех, чья способность поговорить пренебрегает понятием времени и объемлет вечность. «Я тебя быстро отпущу», — пообещал он, — «если ты мне расскажешь все, что произошло за 6 лет нашей разлуки». «Вот парадокс, а я должен сейчас тебя оставить». Но он схватил меня за руку, стараясь выдавить из меня новости. В голове промелькнула забавная мысль, что он напоминает голодного волка. Чем больше я рассказываю, тем более жадно он вынюхивает новое. Про себя я молил богиню Кали изобрести приличный способ исчезнуть. Мой собеседник внезапно ушел. Я вздохнул с облегчением и ускорил шаг, опасаясь рецидива горячки болтовни. Услышав сзади шаги, нагоняющие меня, я пошел еще быстрее, не смея оглянуться. Но юноша одним прыжком настиг меня, игриво обняв за плечи. «Я забыл сказать тебе о Гандхабаба, удостаивающем своим присутствием вон тот дом. Гандхабаба, благоухающий святой. Познакомься с ним, он интересен. Ты можешь столкнуться с необычным опытом. Прощай!» Указав на жилище в нескольких метров от нас, он действительно меня оставил. В уме мелькнуло предсказание садху в храме Калихат, выраженное почти теми же словами. Явно заинтригованный, направился я к дому, где меня ввели в просторную гостиную. На толстом ковре оранжевого цвета сидело на восточный лад множество людей. До моих ушей донесся благоговедный шепот. «Вот на леопардовой шкуре Гандхабаба он может наделить все, не обладающее никаким запахом, естественным ароматом любого цветка, оживить увядающий цветок или заставить кожу человека издавать восхитительный аромат». Я посмотрел прямо на святого, и его быстрый взгляд остановился на мне. Он был полон бородат, со смуглой кожей и большими ясными глазами. «Сын мой, я рад тебя видеть. Скажи, чего ты хочешь? Тебе, наверное, нравится какой-нибудь запах?» «Чего?» Его вопрос показался мне несколько наивным. «Чтобы испытать чудесное наслаждение благоуханиями, заставляя Бога творить запахи? Что из того? Бог создает благоухание так или иначе?» «Да, но он лепит для употребления хрупкие флаконы из лепестков, пока они свежи. Когда же лепестки увядают, их выбрасывают. Вы можете материализовать цветы?» «Да, но обычно я вызываю благоухание, мой маленький друг. Парфюмерные фабрики разорятся. Я позволю им заниматься своим ремеслом. Моей целью является демонстрация силы Бога. Господин, разве нужно доказывать Бога? Разве не творит он чудеса всегда и везде?» «Да, но мы тоже должны проявлять некоторые из его бесконечно разнообразных творческих замыслов. Сколько времени вам потребовалось, чтобы овладеть этим искусством?» 12 лет. «На изготовление духов астральными средствами? Почтенный святой, мне кажется, вы потратили 10 лет на ароматы, которые можно за несколько рупий приобрести в цветочном магазине. Ароматы увядают с цветами. Ароматы увядают со смертью. Почему я должен желать того, что нравится только телу? Мистер философ, ты мне нравишься. Ну-ка, вытяни правую руку». Он сделал жест благословения. Я был в нескольких футах от Гандхабаба. Никакого другого не находилось настолько близко, чтобы прикоснуться ко мне. Я протянул руку, до которой йог даже не дотронулся. «У какого запаха тебе хочется?» «Розы. Да будет так». К моему великому удивлению, из центра моей ладони повеялось сильным ароматом розы. Улыбаясь, я взял из стоящей вблизи вазы большой белый цветок, не имевший запаха. «Можно этот цветок пропитать запахом жасмина?» «Да будет так». От лепестков мгновенно повеяло ароматом жасмина. Я поблагодарил чудотворца и сел рядом с одним из его учеников. Он сообщил мне, что Гандхабаба, настоящее имя которого Вишудхананда, научился многим изумительным секретам от одного учителя в Тибете. Возраст тибетского учителя превышал 1000 лет, уверял он меня. Его ученик Гандхабаба не всегда совершал ароматические чудеса столь просто и буквально, как ты сейчас видел. Ученик говорил с явной гордостью за учителя. Его методом весьма разнообразны и соответствуют различным темпераментам. Он удивителен. Среди его последователей имеется много интеллигенции, живущей в Калькутте. Я решил не присоединяться к их числу. Гуру слишком буквально удивительный. Был мне не по вкусу. Вежливо поблагодарив Ганха-баба, я удалился в направлении дома, раздумывая о трех разных неожиданных встречах этого дня. В дверях нашего дома меня встретила Ума. «Ты становишься довольно элегантным, пользуясь духами». Не говоря ни слова, я предложил ей понюхать мою руку. «Какой приятный, необычно сильный аромат розы!» Подумав, что он очень необычен, я тихо понес к ее носу цветок с астральным запахом. «О, я люблю жасмин!» Она взяла цветок, забавное недоумение отразилось на ее лице. Потянув несколько раз носом, она ощутила аромат жасмина от цветка, который вообще не должен иметь запаха. Ее реакция рассеяла мои сомнения в том, что Ганха-баба, возможно, вызвал во мне состояние внушения, вследствие чего запахи могут ощущать только я. Позже я услышал от одного приятеля Алакананды о другом достижении благоухающего святого. Мне бы хотелось, чтобы им обладали миллионы людей, умирающих от голода в Азии, а теперь в Европе. Я находился в доме у Ганха-баба, в Бурдване, с сотней других гостей, рассказал он мне. Был праздник. Поскольку этого йога считали способным материализовать предметы из воздуха, я в шутку попросил его произвести несколько мандаринов, сезон которых уже прошел. Тотчас же лючи, лежавшие на банановых листьях, стали вздуваться. В каждом хлебце оказалось по очищенному мандарину. С некоторой тревогой я надкусил свой мандарин, но нашел его восхитительным. Спустя годы я пришел к пониманию того, что Ганха-баба совершил материализацию. Метод этот, увы, находится вне сферы достижения голодных мирских масс. Различные раздражители, на которые у человека реагирует осязание, зрение, вкус, слух и обоняние, производятся благодаря вибрационным преобразованиям электронов и протонов. Вибрации, в свою очередь, регулирующие праной, жизнетронами, тонкими жизненными силами, более тонкими, чем атомные энергиями, разумно заряженными 5 характерными чувственными субстанциями, идеями. Ганха-баба, приводя себя в гармонию с пранической энергией, благодаря определенной йоговской технике, был в состоянии управлять жизнетронами, перестраивая их вибрационную структуру для получения желаемого результата. Производимые им ароматы, фрукты и прочие чудеса фактически являлись материализациями космических вибраций, а не гипнотически вызванных внутренними ощущениями. Читаем сноску. Неспециалисты с трудом представляют широкие возможности науки XX века. Изменение металлов и другие мечты алхимиков осуществляются в научно-исследовательских центрах всего мира каждый день. В 1928 году выдающийся французский химик Джордес Клаут продемонстрировал в Фонтебло чудеса преобразования кислорода. Его волшебной палочкой был просто кислород, пузыряющийся в трубке, лежавшей на столе. В сообщении Associated Press говорится, что Клауд на научном заседании железо сделал похожим на мягкий шоколад и, лишив цветы оттенков, придал им стеклоподобные свойства. Господин Клауд объяснял, как преобразовывая кислород, можно превратить море во многие миллионы килоджоулей живой энергии, как кипящая вода может не обжигать, как маленькие кучки песка можно превратить в сапфиры, рубины и топазы простым дуновением кислородной лампы, а также предсказал то время, когда станет возможной прогулка человека по дну океана без всякого оборудования. В заключении ученый поразил зрителей тем, что сделал их лица черными, ибо изъял красную составляющую солнечных лучей. известный ученый получил жидкий кислород методом расширения, благодаря которому он мог разделять различные газы, входящие в состав воздуха, и открыл множество способов применения в механике разницы температур морской воды. Гипноз применяется врачами при некоторых хирургических операциях как разновидность психического хлороформа для тех, кому анестезия может повредить. Однако частое вхождение в гипнотическое состояние вредно. Его результатом является отрицательный эффект, проявляющийся в разрушении клеток мозга. Гипноз – это нарушение границ, посягательство на территорию сознания другого человека. Читаем сноску. Изучение сознания западными психологами чаще всего ограничивается исследованием подсознания и душевных болезней, лечением которых занимается психиатрия и психология. Незначительное количество исследований посвящено происхождению и формированию обычных психических состояний и их эмоциональных и волевых выражений. Истинно основной предмет неигнорируемой индийской философии. В системах Санкья и йога даются точные классификации различных связей в обычных умственных модификациях и характерных функций будхи, тонкого интеллекта, ахамхары, это принципа эго, и манаса, ума или сознания, ощущения. Временные достижения гипноза не имеют ничего общего с чудесами, совершаемыми людьми, обладающими божественным сознанием. Бодрствующие в Боге подлинные святые производят изменения в этом призрачном мире посредством воли, гармонично согласованной с творческим космическим мечтателем. Читаем сноску. Вселенная представлена в каждой из ее частичек. Все воспроизведено из одного невидимого материала. Мир вмещается в капли росы. Истинная доктрина вездесущности заключена в том, что Бог проявлен целиком и во мхе, и в паутине, писал Эмерсон в «Вознаграждении». Делать такие чудеса, как показывал благоухающий святой, эффектно, но духовно бесполезно. Добиться незначительной цели ради развлечения – это отклонение от серьезных исканий Бога. Показное хвастовство необычными силами открыто осуждается учителями. Персидский мистик Абу Саид однажды высмеял факиров, кичившихся чудесным воздействием на воду, воздух и пространство. «Лягушка в воде тоже находится у себя дома», – с мягкой иронией указывал он. «Вороны и грифы легко летают в воздухе. Дьявол одновременно пребывает и на востоке, и на западе. Праведный человек – тот, кто остается праведным среди собратьев, кто покупает и продает, но, тем не менее, ни на миг не забывает о Боге». В другом случае великий персидский учитель так изложил взгляды на религиозную жизнь. «Выбросьте из головы все эгоистичные желания и амбиции и даруйте свободно то, что в руках, и никогда не отступайте от ударов напасти». Ни беспристрастный мудрец в храме Калихат, ни обученный в Тибете йог не утолили моего стремления найти гуру. Сердце мое не нуждалось в наставнике, окруженном приверженцами, звучно гласящими «Браво!» или подобные возгласы редко исходят из тишины. Когда я, наконец, встретил учителя, он обучал меня только величием своего примера, что и является истинной мерой настоящего человека. Читаем сноску. покупать и продавать, но никогда не забывать о Боге. Идеал состоит в том, чтобы рука и сердце действовали в гармоничном единстве. Некоторые писатели на Западе говорят, что цель индусов – робко устраниться от жизни, от общества, оставаться бездеятельными. Однако четырехступенный ведический план жизни человека хорошо сбалансирован для большинства. Первая половина жизни посвящена обучению и домашним обязанностям. Вторая половина – практике созерцания и медитации. Чтобы укрепиться в истинном «я», необходимо уединение. Но затем учителя возвращаются в мир, чтобы служить ему. Даже те святые, которые не заняты никакой внешней работой, вносят чистые вибрации через посредство своего разума, и это более драгоценный вклад в мир, чем тот, что может дать самая энергичная деятельность непосвященного человека. Великие, каждый по-своему, часто, наталкиваясь на горькое сопротивление, самоотверженно стараются вдохновить и поднять собратьев. Ни один религиозный или общественный идеал индуса не является просто отрицательным. Ахимса – ненанесение вреда, в Махабхарате называется саколадхармой, то есть совершенной добродетелью, которая является положительным предписанием и заключается в том, что тот, кто не помогает другим, так или иначе вредит им. Бхагавад-гита, 3 глава, стихи 4-8, указывает, что деятельность неотделима от самой природы человека. Лень – это просто неправильная деятельность. Человек, отвергший действие, никогда не придет к низиянию, ведь сама по себе отрешенность к совершенству его не приводит. Три природы, рожденные гуны, понуждают всех тварей к деяниям. Потому человек ни мгновения в недеяние прибыть не сможет. Совершая неизбежное действие, оно лучше бездействия, Партха. Ведь и тело твое погибнет, коль от действий ты отрешишься.